Мы сегодня поговорим о строении Адама Ришон. Все слышали, знают, как якобы, что есть, что такое называется Адам Ришон, написано о нем, говорится о нем, такой Адам. Но то, что мы говорим, всегда говорим, исходя из творения. Кто такой Адам Ришон? Как и говорили на предыдущих беседах, творение – это желание насладиться, желание получить наслаждение. Так как замысел творения. Это насладить творение, то не хватает лишь творения, тот, кто получит это наслаждение. И это творение называется Адам Ришон. Что значит Ришон? Первый, есть второй, третий, четвертый? Нет, потому что такой он первый. Относительно нас, когда мы постигаем, когда мы начинаем развивать шестое чувство, включаемся в высший мир, начинаем ощущать его, начинаем видеть, что находится в мироздании вне нас, вне пяти наших органов чувств. Мы достигаем, приходим к строению, видим его, постигаем, ощущаем его, которое называется Адам Ришон. Как каббалисты раскрыли это, как нам придется это раскрыть. Мы находимся в этом мире со своими пяти органами чувств, в которых, как мы говорили, то, что мы ощущаем, называется этот мир. Это то, что представляется нам в наших пяти органах чувств. Не может быть в них представляться ничего другого. Нам потребуется добавить с помощью различных приборов, микроскопов, телескопов. Все, что можем мы добавить, мы лишь добавляем к нашим пяти органам чувств дополнительные приборы, которые расширяют область нашего ощущения. А внутрь материи или на расстояние, то есть мы лишь все больше и больше можем понять, что такое называется время, движение, пространство, наша материя, которая представляется внутри пяти органов чувств. Никогда то, что мы создадим, приборы какие-либо, чтобы дало нам что-то вне пяти органов чувств. Потому что если мы существуем внутри пяти органов чувств, мы даже не знаем, что нам не хватает. Мы не знаем, что мы можем раскрыть. Если бы мы знали, что сейчас, допустим, я нахожусь в нашем мире, как в закрытой комнате, а что-то находится вне этого мира, вне этой комнаты, я не могу ощутить это. Я могу ощутить это, то я как бы старался ощутить это, построить какой-то прибор, может быть, сделать какую-то тренировку, упражнение с собой, развить себе какой-то орган ощущения, но я даже не знаю, что находится вне меня, вне этого мира. Так как же я если буду искать, то буду искать всегда, исходя из своих пяти органов чувств. И эти пять органов чувств, они закрывают меня в этом строении, которое называется этот мир. Поэтому никогда нельзя выйти из этого мира обычным способом, без того, чтобы развить дополнительный орган чувств, шестой. Что такое шестой орган чувств? И как он устроен? И что, если мы разовьем его, мы достигнем строения, называемое Адам Ришон, замысел творения, тогда мы раскроем то, что рассказывают нам каббалисты. Он устроен простым образом. То, что отделяет нас от сил, от высших сил, в общем, это то, что отделяет наше тело, эти пять органов чувств, и если мы параллельно им, как мы построены, пять органов чувств, разовьем еще шестой орган чувств, вот эту точку в сердце, которая просыпается в нас, то мы можем прорваться из тела, из нашего ощущения общего, через него ощутить высший мир. То есть, выход увидеть, ощутить высший мир включает два действия. Первое
–
это мое желание ощутить высший мир как больше, чем мое желание ощущать пять органов чувств, этот мир. Желание. И чувствительность моя к высшему миру, чтобы было больше, чем чувствительность и отношение к этому миру. Первое действие называется цимцум алев. То есть первое сокращение, когда человек, который желает приподняться над этой стеной, которая отделяет этот мир от высшего мира, ему приходится сделать на себя как бы сокращение. Что такое сокращение? Это что то, что над природой его, было бы ему дороже, чем то, что находится в его природе. Затем ему нужно добавить силы, добавить чувства к тому, что находится вне его. Что значит силы и чувства? То есть построить ощущение, в котором он сможет ощутить то, что находится вне пяти его органов чувств. То есть весь высший мир, духовный мир, строится над нашими, над пятью органами чувств. Нельзя находиться одновременно в предпочтении ощущения этого мира и предпочитать ощущать высший мир. Поэтому свет, о котором мы говорили, приходящий к нам, высшая сила, приходящая, исправляющая нас, увеличивающая точку, которая в нас, в нем есть два действия. Первое действие относительно этого мира. Второе действие относительно высшего мира. И человек, начиная ощущать высший мир, начинает ощущать особое строение, очень необычное. Он начинает чувствовать собрание душ, и все они включены в одну душу, называемую Адам Аришон. Каким образом? Если он, как мы говорили, оставляет себя, то есть это его мир, его стены, и действует наружу, за свою стену, то он чувствует, в общем, высший свет. В чем? В каком кли? Тут мы натыкаемся на очень интересное действие. Свет не ощущается вне кли. Мы говорили об этом, что высший свет сотворил желание получать, он находится внутри желания и ощущается лишь внутри желания. Вне желания невозможно ощутить ничего. Это наше ощущение. Желание может быть относительно себя, ради себя или вне нас. То, что происходит, когда человек выходит за пределы себя, он начинает ощущать высший мир во внешнем кли. Что значит во внешнем кли? Что его желание настроено и ощущает другие души. То есть никогда мы не выходим из келим и всегда ощущаем в своих келим. Как мы рисовали, что если я чувствую в пятерных чувств своей коробочки, то в шестой органе чувств, который я развиваю, я тоже чувствую высший мир, но в шестом органе чувств, который называется нешама, в ней я ощущаю внутри этой души, и та душа, которую я развиваю, ее в связи с остальными душами. И выходит так, что если человек способен выйти за пределы своих пяти органов чувств, шестой орган чувств, это называется, что он способен соединиться в чем-то с остальными душами и ощутить, если он чувствует, исходя из своей души, то, что происходит в другой душе, в соединении с ней, то это называется высший мир его. Еще раз. Я постараюсь, может быть, иначе объяснить. Высший мир относительно меня называется то, что я расширяю себя в связи с другими душами, и насколько я присоединяю их к себе, это является, по сути, кли моей души, в которой я ощущаю облачение света высшей силы. Не существует другой возможности ощутить высший свет, высший мир, душу, вечный мир, высшую силу, все, что можно лишь себе представить и назвать какими-то словами вне нашего мира, если не в келим других душ. Поэтому правило «возлюби ближнего как самого себя» называется великим правилом Торы. Великое правило, основное правило для облачения света в кли человека, проявление света. Поэтому аравут это условие, в котором проявится высший свет, высшая сила. То есть человек, который начинает совершать сокращение на свои пять органов чувств и развивать желание над ними, то человек, по сути дела, входит в келим других душ. И тогда он раскрывает, он становится каббалист. Каббалист — это тот, кто получает то, что находится в других душах. Он соединяется с ними в своей отдаче, в том, что отменяет себя, нейтрализует себя, и тогда он раскрывает общее это кли, которое называется Адам Аришон. Почему он называет его Ришон, первый? Потому что он первый относительно всех других душ. Он обнаруживает то, что все находятся в общем, связаны в определенное строение, которое называется Адам Аришон. Так он его называет, потому что
прототип, автипус.
Это первое строение, прототип каждой души. И каждый, выходящий за пределы своих пяти органов чувств, приподнимающийся над ними, это называется приподнимается над этим миром, то он раскрывает то же строение души Адама Ришон, он раскрывает ее, может быть, в меньшей мере, в большей мере. Это уровни постижения души Адама Ришон, называются Нефиш, Руах, Нешама, Хая и Ехида. И таким образом раскрывает все кли. Все кли Адама Ришон, которое наполняется всем светом, совершает все исправления, называется Улам Эйн Соф, то есть мир бесконечности. Поэтому каббалисты рассказывают нам о таком Адам, об этом Адам, что это огромное кли, желание, и каждый из нас является частью его, и каждый, кто раскрывает, он раскрывает тоже общее строение, и как можно раскрыть общее строение в той мере, в которой человек способен участвовать во всем этом строении как часть интегральная его, и он желает быть активной частью его, так же, как каждая клетка в нашем организме активная относительно всего организма. Все тела, все системы в природе и в высшей природе, в низшей, устроены так, что ни один элемент, ни один орган, жила, клетка, вена, какая-то часть организма не работает на себя, а лишь для того, чтобы служить остальным частям тела, органам тела. И если он начинает работать на себя, то он как бы начинает поедать то, что находится рядом с ним, и тогда сам он умирает, потому что ему неоткуда получить обратно свою часть. Это на уровне телесном, на уровне нашей материи. В духовном мы находимся все в одном строении Адама Ришон. Мы в конечном итоге все раскрываем, что Творец сотворил лишь одно строение, этот высший свет, и единое строение это, оно действует и связано всеми своими частями интегрально, так же, как тело человека. Но мы, находясь тут, внутри этого строения, получили некое, некий туман. Мы не чувствуем себя, как будто мы находимся внутри и не находимся. То есть за скрытые, за пятью экранами. То есть в нашем осознании мы не находимся в том же строении Адама Ришон. И разница в том, что каждый из нас в этом строении действует относительно остальных, получает от всех и дает всем. И между тем, что мы сейчас ощущаем и как мы действуем, разница эта называется снисхождение по пяти мирам. И относительно нас так это называется. И действительно, каждый из нас, мы лишь не видим и не осознаем это, она неотделимая, неотъемлемая часть строения Адама Ришон и действует в абсолютной отдаче, находится в мире Эйн-Сов, в бесконечности. Этот мир, этот улам называется состояние Адама Ришон, он полон светом вечности, совершенства, но в нашем состоянии, в нашем осознании мы ощущаем себя находящимися в неком совершенно другом состоянии, в другом месте. Поэтому наше состояние называется состояние неосознанное или воображаемый мир, который проходит на нас как скрытие. И каббалисты, начинающие связываться со всеми остальными душами в соответствии с правилом «возлюби ближнего к самого себя», в соответствии с правилом «равут», начинают ощущать это состояние Адама Ришон. И когда начинают ощущать это состояние, которое начинает проявляться, то туман уходит, начинает проясняться, рассеиваться. И тогда это строение проясняется все больше и больше по пяти ступеням раскрытия. То есть вместо скрытия у нас происходит раскрытие. Мы как бы приближаемся к этому строению. в поступе по этим ступеням, которые уже являются не скрытиями, а раскрытиями. Все эти ступени становятся нам, раскрываются нам и раскрывают нам это строение Адама Ришона. То есть человек, выходя за Махсом, немного входя в духовный мир, то уже здесь, в самом начале, он чувствует строение Адама Ришон. И на каждой ступени он чувствует то же строение, но в мере определенного скрытия, называемая мера скрытия, это мир его, то есть, но всегда это так, то есть пройти махсом и связаться в какой-то мере со всеми остальными душами, это одно и то же. И ощутить высший мир, это называется соединиться с остальными душами, как интегральная клетка в Гуф Адама Ришон, в чем-то осознанно, согласно своему желанию, и тогда ощутить себя находящимся в этом. И это то, что раскрывается. В итоге мы все находимся лишь в этом строении Адама Ришон, и все каббалистические книги, все раскрытия наши лишь об этом. То есть миры — это скрытие меня, находящимся в душе Адама Ришон. Души — это то, что раскрываю в высшем мире. Всякие духи, ведьмы, высшие миры, все, о чем говорит Каббала, в различных таких терминах, это все, что действует в мирах, но мы чувствуем такую жесткую структуру, неизменяемую, называемую Адама Ришон. Рэби дал когда-то такой хороший пример о нашем участии в этом строении. Он говорит, весь мир, он отдающий. И все люди находятся во взаимной любви, во взаимной отдаче друг другу. Но находятся они в скрытии. Как будто бы они друг другу делают проблемы, причиняют страдания. Он говорит, есть у меня товарищ, он хозяин ресторана, и ему кажется, что он желает денег. Это мера скрытия, которая есть у него. И для того, чтобы у него было много денег, он устраивает ресторан, заказывает такие хорошие блюда, он делает рекламу и прислуживает всем. И это лишь по причине скрытия того, что он любит их. Внутри его потом раскроется, когда он пройдет двойное скрытие, простое скрытие, раскрытие. Все ступени ему раскроются, что и тогда, когда он был в этом состоянии, он тоже отдавал на 100%. Он лишь находился в лжи. То есть он сам себя обманывал так неосознанно, что делал это лишь для того, чтобы заработать денег, или для того, чтобы еще достичь каких-то достижений. Но в конечном итоге он... Что, о чем говорит нам этот пример? О том, что мы находимся в Адама Ришон, в том же строении, нет расстояния, нет времени, нет никаких изменений. Мы лишь должны раскрыть наш орган чувств и начать ощущать это единственное состояние, в котором мы находимся. И тогда мы раскрываем, что находимся не в состоянии лжи, а в истинном состоянии. Уровни раскрытия. Мы говорили о том, что есть у нас всего лишь 5 миров, и в каждом мире есть 5 больших ступеней, которые называются 5 парцуфим, и в каждом парцуфе есть еще 5 ступеней, называемые 5 сферот. Итак, в каждом мире есть 25 ступеней, помножено на 5 миров, итого 125 ступеней раскрытие. Это то, что проходит человек, что есть ступени раскрытия, то есть он очищает свое чувство И так начинает проясняться ему, где он на самом деле находится. Как больной, находящийся без сознания, постепенно приходит в сознание и тогда видит, где он находится. И поэтому все состояние наше называется надуманный, воображаемый мир. Скажем, полностью воображаемый. Мы знаем на духовных мирах, что есть какая-то часть. Допустим, я нахожусь на какой-то ступени. Скажем, маленький, я лишь поднялся из этого мира, нахожусь на определенной духовной ступени. Я знаю, что внутри этой ступени, на уровне ее, что я уже нахожусь в некой связи правильной, в неком правильном строении, еще не знаю где. Скажем, как младенец. Ребенок, он не знает большой мир. Он очень хочет раскрыть его, находится с ним в какой-то взаимосвязи и знает, что здесь я как-то эту территорию я знаю, а все остальное я боюсь. Поэтому эти миры называются Оламот, от слова Алама, скрытие. То есть тот, кто находится там, он обнаруживает, что он находится в неком скрытии, ему есть еще что раскрывать. Тогда как наш мир, когда мы не знаем, что находится, поэтому он называется надуманный мир и является полным воображением, и все находятся в состоянии лжи. И все, что нам нужно, это начать приподниматься над собой, над своими пятью органами чувств. В чем связь, мера связи между нами и остальными душами? Когда нам кажется, что сейчас я должен дать кому-то, или думать о ком-то, или соединиться с кем-то, то это мне причинит мне какое-то уменьшение, умаление, это причинит мне вред моей гордости, гордыни, тому, что есть у меня. Мне придется поделиться, мне придется отдавать, мне придется спустить себя относительно другого. То есть человек чувствует только лишь свое кли, свое маленькое кли, состоящее из пяти органов чувств. Он не чувствует точку в сердце, а чувствует лишь свое маленькое кли. Но если делают сокращение на пять органов чувств, то есть сокращение имеется в виду, что человек получает полное наслаждение от этого, не надо ничего совершать. Но он просто сосредотачивается на развитии точки в сердце, а не в своих пяти органах чувств. Они называются естественными органами чувств. Поэтому то, что из природы выходит, можно давать эти чувства. Проблема лишь, чтобы не работать на то, чтобы наполнять их. А если внимание человека сосредоточено на развитии точки, то, что потребует все эти пять органов чувств, это будет как необходимое для существования, пока он находится в теле. Мы говорили на предыдущей беседе, сколько времени должен находиться в теле, пока мы не соединимся со всем остальным кли, со всеми остальными душами интегрально, полноценно, на 100%. Почему? Тогда мне не потребуется находиться в кли тела своего, мне не потребуется определять свое отношение к какой-то душе, в какой-то мере, над пятью органами телесными. И если нет, тогда они отменяются. И тогда я начинаю ощущать, что и мое тело, как я вижу себя сейчас, оно не существует. И эти чувства, они будут тогда называться воображаемыми. Лишь сейчас я не могу определить.
На это Рабаш тоже дал очень хороший пример. Он говорит, что человек не может различить состояние, в котором он находится, настолько, что есть в этом мире тоже пример. Человек, который работал, он берет довольно такой пример возчик из изгнания, возчик, развозивший продукты с места на место. Грузчик, он работает со своей лошадью, тележкой. У него была семья, дом, жена, дети. Он был доволен жизнью, что ему еще надо. и зарабатывал достаточно, чтобы прожить. Простой человек. Вдруг рассказывает, приходит период горький, не знаю, куда все девалось, дети больны, не на нас, поумирали, жена, все буквально стало, лошадь сдохла, и он от изобилия горечи и проблем тоже умер, попадает на высший суд, и там обсуждают, что делать с таким человеком, с такой душой. Он был нормальный, хороший, нормальный человек, не вредил никому. То, что внешняя жизнь предписывала ему, что ему можно дать? Дать можно только по желаниям человека. Ну, что он хотел? Он хотел свою семью, свой дом, свою лошадь, свою повозку и свою простую работу, и все в порядке. На самом деле это истинный пример. Почему давать человеку будущий мир больше, чем он желает? И он получает это, дает ему ту же иллюзию, что он находится с женой, детьми, в доме, работа, тележка, лошадь, все хорошо, работает. Он наслаждается. Теперь вопрос. Как он отличит? Он в грезах или в этом мире? И со своей тележкой, лошадью, семьей, детьми, есть ли какое-либо различие? Как-то различить их можно? Как мы различаем иллюзии, то, что мы называем воображаемый мир, и невоображаемый? У нас нет никакой возможности. Поэтому мы, после того, как приходим к ощущению духовного мира, начинаем в той мере, в которой мы поднимаемся по ступеням и обнаруживаем часть, и понимаем, что часть от раскрытия все еще скрыто, и это еще только предстоит раскрыть, пока это скрыто. Мы, соответственно, этому начинаем ощущать, насколько наш мир воображаемый. Это значит, что я поднимаюсь на 125 ступеней раскрытия, а вот здесь мой мир, материальный, телесный. Я, насколько поднимаюсь, чем выше я на каждой ступени все-таки нуждаюсь в своем теле, потому что мое тело, как мы говорили в предыдущей беседе, им я произвожу свободный выбор следующей ступени, выбор связи с остальными душами, большей связи со всеми душами на каждой ступени. Я должен со своей нулевой ступени это определить, и поэтому я должен быть пока в теле и возрождаться заново и заново. И в той мере, в которой я поднимаюсь со ступени на ступень, в этой мере я вот этот мир начинаю видеть тоже 125 ступеней, что он все более и более воображаемый, поднялся на первую ступень. Я вижу этот мир на одну ступень, что он воображаемый. Две ступени там, две ступени здесь. Я вижу, то есть в тех же килим, в сущности, я начинаю обнаруживать и относиться к тому, что я вижу здесь, как к вещам воображаемым, и, соответственно, этому отношусь к ним. Я вынужден, это жизненно необходимо. Я вижу, насколько эта картина, она картина обязательная, насколько эта картина, имеющаяся сейчас передо мной, она помогает мне правильно выстоять на правильной ступени, на ее постижение. И поэтому есть огромная потребность в этом мире, в этой действительности, в которой мы сейчас находимся, чтобы уподобить себя в телах и в этом мире огромном, в этой вселенной и так далее. Представляем себе все это. Но в любом случае иногда стоит напомнить каждому сам себе, что мы в том же состоянии грузчика. Это относительно нашего мира, а относительно иных людей в том же состоянии, как хозяин ресторана, который думает, что он гонится за деньгами, почетом, все то, все эти наслаждения, что есть в этом мире, это ложь, которая проходит по нему, и таким образом высшее управление обязывает его функционировать в строении Адама Ришон. Вот эта структура, это строение, оно, строение Адама Ришон, оно не гомогенно, не однородно, не едино. Как и в теле человека есть органы выше, ниже, более важные, менее важные для функционирования. И поэтому
Адам,
человек, каждый, кто проходит состояние раскрытия, он проходит их образом отличным от всех остальных. То есть принцип тот же самый принцип. Находиться над пятью органами чувств и развивать шестой орган чувств, развивать свою связь со всеми остальными душами, но у каждого свои пути. И поэтому написано: нет дня подобного иному, нет часа подобного иному, и нет человека в своей душе, в своем пути, который бы мог уподобиться остальным. Поэтому каббалисты во всех своих книгах, в истинных книгах, они не рассказывают нам картины, которые они видят, они рассказывают нам исправление, которое нам придется сделать на свои телим, чтобы достичь того мира, той ступени, того состояния и жить в нем, быть в нем. Бааль Сулам, где эта песня? И то, что вы раскроете, это в Шамате. Он говорит так: и будет светить вам слово истины, скажет вещь без ограничений, и все, что вы увидите, ваши глаза увидят, а не чужой. То есть мы не можем обменяться этой картиной друг с другом. Мы можем только говорить об основах, о компонентах этой картины, каково желание, которое должно быть, мера стремления увидеть высший мир. И тогда что раскроется? Но что раскроется, каждому придется раскрыть самому, хотя как один говорит другому: вот попробуй, здесь в этом имеется приятный, вкусный, хороший вкус. Поскольку мы говорим, это вкусно, поскольку есть у нас органы чувств относительно общие, подобные, то, конечно, если я попробую, то мне это может, почти наверняка покажется тоже вкусным, но внутри орган чувств, который внутри желания, мы не можем этим поделиться и сравняться с другими. То же самое и в духовном. Каждый цвет раскрывается в частном кли, и поэтому невозможно говорить о таамим, о вкусах, которые раскрываются внутри желания. Впечатление внутреннее в каждом желании – это вещь личная, индивидуальная, и мы не можем делиться с другими этим. Вопрос Нива Навона. Кто это? Что такое творец в этой картине духовного мира? Ответ. Я не знаю. Мы говорим с вами о человеке, который раскрывает мир, обнаруживает мир. Я никогда не слышал, что свыше, через облака, возле какого-то мира, протянулась рука и дала нам какую-то книгу святую. Не было раскрытий в таком именно виде. Это то, что рисуют на картинах, это неправильно. Не делай себе идолов и изображений. Таких это совершенно неправильно. запрещено. Творец, высшая сила, раскрывается в каком-то образе. Такие люди, они обычно... Я думаю, они нуждаются в том, чтобы их лечили. И запрещено нам в это верить, в такие вещи. У судьи есть только то, что видят его глаза. Это закон. Но все же, как видят, как ощущают вещи сверхъестественные, они не сверхъестественные. Это тоже в природе. Нет выше природы, ничего. Но есть природа материальная и природа духовная. Можно поделить на две части. Природа, в которой мы родились, и ощущаем естественным образом этот мир, Оламазе, мы можем добавить сюда опыт, исследования того, где мы находимся. Но в общем это мы раскрываем мир, мы ощущаем его, реальность, которую мы ощущаем, потому что мы вот так устроены. И раскрываем ее в соответствии с желанием. Вся наша материя — это желание. Атомы — это желание удержать себя. Растения желают развиваться вследствие своих желаний. Желание больше – это уже в животных, которое дает им тягу перемещаться, менять место. Еще больше желания в людях. В людях мы ощущаем желания совершенно различные, большие и различные во всяких видах. То есть все зависит от желания. Вся материя творения – это желание. Сила, находящаяся внутри материи, и сила вот эта определяет, какова форма материи. Если бы у нас была возможность, скажем, взять тот же карандаш и... скажем, сделать ему укол дополнительного желания, вдруг этот карандаш превратился бы в растение. Мы бы впрыснули в него еще силу желания дополнительного. Растение превратилось бы в человека, в животное. Еще животное уже превратилось бы в человека. И вот так, в общем-то, есть люди, которые так и думают по теории Дарвина, что развитие может быть таким образом. Мы знаем, что не может быть такого развития, поскольку не может быть, чтобы во что-то, в какой-то предмет, который уже сотворен и находится, наличествует в своем определенном состоянии, чтобы там было развитие желания сверх того, свыше того, что есть в нем. Желание, что есть в нем и раскрылось, оно не добавляет, а только раскрывает. Скажем, семя человека. Внутри него есть все, что необходимо, чтобы сделать из этого взрослого большого человека, полного желаний, со множеством действий, все, что еще из него выходит, но все это находится внутри. В капле семени, и не может быть, чтобы с одного уровня желания вышел другой уровень желания. По сути своей. Поэтому уровни неживой растительной животной, они жестко определены и не могут меняться. А как говорит нам Ари в книге Эцхаим и Бааль Сулам нам это говорит в третьей части Талмуда Эсарот Сферот. У нас есть домем, неживой цумех, растительный хай, животный и медабер, говорящий уровень, и между ними есть еще промежуточные категории между тем и этим, между неживым и растительным, это кораллы, кораллы,
Альмогим,
это кораллы. Он называет их кораллами. Вот здесь, между растительным и животным, это келев саде, полевая собака, буквальный перевод. А между животным и человеческим, это ков, обезьяна. Вот эти уровни, они тоже уровни, которые постоянно заданы, но между ними, промежуточные между тем и этим, но все это жестко определено и находится. Если находишься на уровне животных, сколько бы у тебя там ни было творений, все они входят вот сюда, и каждый занимает свое место. от самого мелкого жучка до лягушек, львов и так далее, пока не достигает уровня обезьяны. И обезьяна тоже находится на уровне между ею и человеком. Она находится на границе, она не может преодолеть, она не может спуститься вниз или подняться вверх. Нет, только на своей ступени. Ты можешь взять любое творение, любое животное и с помощью всяческих упражнений добавить ему всяческие привычки, но ты этим не развиваешь в нем желание от уровня к уровню. От ступени к ступени. Не путайтесь. Мы всего лишь работаем с внешней частью, с тем, что уже определено в природе, и она не может измениться. Есть мутации разнообразные, есть всякие внешние формы, но никогда мы не сможем изменить желание, то, что у нас есть желание, и внутри желания желание определяет свойства, а из свойств определяются внешние свойства материи, форму материи. И в общем в науке Каббала это называется материя и форма, облаченная в материю. Абстрактная форма и суть, мы об этом не говорим. Получается, что все дело в желании. Мы говорили об этом уже и читали не раз во введении в науку Каббала, что все творение от начала и до конца включает все то, о чем мы можем сказать, кроме света, о чем ты спросил, что такое Творец. Высший свет, мы обычно так называем его. Кто это? Так вот, кроме материи и творения, это желание. Все прочее называется высшая сила. Сила высшее желание. Она определяет желание, и ее мы называем Творец, Боре. Есть некая сила вот здесь, поле, скажем. Сила. Высшая. Почему она высшая? Потому что из нее выходит желание. Или предшествующее желание, предыдущее. Поэтому мы его называем Творец. Как мы знаем об этом? Это не передается нам по телефону, смс, по книге не пишется. Нет, каббалисты, которые развили желание, то, что человек может развить желание, он на уровне медабер, говорящий. Там тоже есть множество ступеней. По желаниям во всем человечестве обычно мы говорим о пирамиде. Есть множество людей с желанием, очень простыми, и очень мало людей с желаниями высокими, особыми. Но это не относится к тому, чтобы изменять желание внутри человека. Каждый обязан из своего желания развиваться и исправлять именно его, только лишь. Это ему достаточно, чтобы включиться в Адам Аришон. Потому что и в Адаме Аришон, то, что мы говорили об этом строении, каждый должен только исправить свое отношение к остальным желаниям именно там, где он находится. Если я отношусь к строению Адама Ришон, Кетер, Хохма, Бина, Зеран, Бен и Малхут, есть пять частей всего лишь, в строении, в структуре, если я отношусь к какой-либо части вот здесь, то я должен упорядочить мои отношения со всеми остальными частями, что в Адаме Ришон из моего места быть частью исправленной, интегральной, действующей верно во всем строении, во всей структуре, обеспечить всем то, что нужно им от меня, как клетка в теле, здоровая клетка в теле человека. От глаза не требует большего, чем воспринимать световые волны и передавать их внутрь. Все. Я не могу нагрузить его работой, для которой он не создан. Но пусть он в своей работе будет исправлен. И вот так каждый из нас. И тогда все тело насладится. И каждый из нас насладится от здоровья всего тела Адама Ришон, в котором тогда раскроется весь высший свет целиком. Но не изменять желаний каждого, И поэтому в этом мире, поэтому мы говорили в беседах предыдущих, что распространение должно быть образом пассивным. Каждому надо показать, что есть возможность исправиться, есть возможность раскрыть душу. И вообще отношение к образованию относительно каждого человека только как пример, как хороший пример, и сколько человек воспримет, ухватит, он воспримет. Когда не может, показывать ему еще и еще примеры, но не обязывать его силой. Поэтому этика и образование, но обучение науки каббала, они противоположны друг другу. Запрещено человеку, который развивается духовным образом, говорить что-либо, надо показывать ему всякие примеры вокруг, что он должен быть в свободном выборе и предпочесть развитие. Потому что желание мы не можем изменить, а человек сам должен выбрать, как он развивает желание. А внешним насилием ты никогда не сможешь обязать его, потому что выбор должен быть изнутри. Есть желание, и выбор использовать желание. Выбор, он только изнутри человека. Он не может принять ничего извне, кроме примера. Поэтому мы говорили, есть человек, который развивает, это вот Адам, человек, и свива окружение. Человек и его окружение. Как он пользуется окружением, этим он меняет, изменяет свое пользование желанием, но желание его, это его желание, свойство его, это его свойство от рождения, но он берет окружение, чтобы знать, каким образом более верно развиваться, более верно развить свойство. Вопрос, Гилада Шадмон. Почему не раскрывается высший мир человеку, когда человек хочет и материальное наслаждение, и высшее? Рав, я не сказал так, сказано. Каждый больший товарищ, его страсти больше него. С момента, как разрушился второй храм, вкус слияния остался только у каббалистов. Это неверно то, что ты сказал. Наоборот, наш мир не стал меньше, более презренным для того, кто поднимается по ступеням, потому что человек должен быть в выборе свободном или высшей миры, в то время, когда он находится в своем теле. На каждой ступени, как мы уже говорили вот здесь, что он должен подниматься, он все время должен над своем теле опираться на свое тело. Мы это говорили в предыдущих беседах. Мы читали статью, сколько раз человеку надо перевоплощаться, возвращаться в эту жизнь, пока не закончит все ступени и не придет к Мартикуну, конечному слову. Для чего? Что такое внешнее тело? Не тело, а наслаждение. Все те наслаждения, которые должны раскрыться. С их помощью он тоже поднимается, и каждый раз это меняется. Соответственно, его ступени. Невозможно сказать, что он выходит на самую маленькую духовную ступень, и этот мир для него уже темен, неинтересен. Наоборот, Раби Шимон написан перед Гмар Тикун на предпоследней ступени, прямо перед конечным исполнением, когда уже поднялся на Гмар Тикун, как написано в книге Зор, он ощутил себя Шимоном с рынка. Так надо понять, что такое Шимон с рынка для него. Это не тот продавец арбузов в лавочке на рынке, который всего лишь себя так ощущает. Нет. Со всем тем ожесточением, что есть в нем, чтобы он произвел свободный выбор на ступень конечного исправления. Мартикун, это уже на всех тех ступенях, что он уже прошел в Ацилуте. Шимон с рынка у него, это не тот Шимон с рынка, который мы можем себе легко представить. Поэтому не просто так Рав Барух Рабаш написал эту статью, сколько раз надо возвращаться в эту жизнь. И большой вопрос, большая большое значение есть в этом теле. Запрещено презирать, пренебрегать всем тем, что оно требует. Но должно быть правильное соотношение между тем миром, в котором человек находится, и духовностью, которую ему раскрывает. И это определяет поведение человека. И поэтому никто не может судить другого внешним образом, потому что он не знает, что внутри происходит, что там раскрывается. Посмотри, если бы ты знал Раби Шимона, что бы ты увидел в момент, когда ему раскрылся желание Шимона с рынка, в этот миг, если бы он реализовал его, так он бы просто побежал бы в какую-нибудь лавочку и стал бы торговать арбузами. То есть в этот миг ты бы обнаружил в нем вместе со ступенью духовной, которую он раскрыл, а снаружи в нем видели бы внешность, внешнюю ступень. То есть видели бы в нем только то, что проявляется снаружи, во внешнем проявлении. Все эти вещи, они пока чересчур высоки для нас, мы потихоньку приблизимся к их пониманию, а пока давайте на этом прервемся, и в следующий раз, я думаю, мы уже можем перейти на три этих стрелочки на состояние первое, второе и третье, что мы изучим всю нашу историю, и духовную, и материальную, то, как это раскрывается каббалистам, постигающим духовный мир, раскрывающим реальность.